По пятницам в нашей церкви мы исследуем последнюю книгу Библии, книгу Откровения. Это необычная книга. Она разительно отличается от других книг Священного Писания. Единственная книга, которая близка к книге Откровения, к Апокалипсису в Новом Завете, это книга пророка Даниила в Ветхом Завете. И эти две книги объединяются так называемым апокалиптическим жанром. Жанр апокалиптики предполагает откровение. Откровение о будущем. И вот эта книга, она как раз-таки помогает нам приоткрыть завесу будущего. Для Иоанна это было достаточно длительное время. Это была большая эпоха христианской церкви, ее становления, развития, проповеди Евангелия по всему лицу земли. Для нас сегодня многое из того, что предсказано в этой книге, уже в прошлом. И мы живем в достаточно интересное время с точки зрения библейского пророчества, которое названо в этой же книге, в книге Откровения, эпохой суда. Наступил час суда. На греческом языке это слово «кризис». Мы живем в эпоху кризиса, глобального кризиса. Кризис свидетельствует о том, что он должен каким-то образом разрешиться. И мы верим в то, что вот этот кризис, поразивший все человечество, он разрешится событием, которому не было равных в истории, вторым пришествием Господа Иисуса Христа на землю. И вот эта история очень драматичная, наполненная многочисленными событиями, история новозаветней церкви, история христианства, она представлена, многогранно представлена в книге Откровения. И мы уже посмотрели на эту историю как бы с одной стороны, вот когда рассматривали послание к семи церквам. Эти послания к семи конкретным общинам Малой Азии, они имеют вселенское значение. Они имеют значение и для нас с вами сегодня. Потому что те вести, которые записаны в этих посланиях, они настолько глубоки по своему содержанию, они настолько емки, они настолько серьезны, что, наверное, являются актуальными всегда, в том числе и для живущих в эпоху кризиса. Далее мы с вами познакомились с потрясающей сценой, которая открылась Иоанну, пребывающему в состоянии, может быть, даже отчаяния, потому что он на острове, он сослан туда. Перспектив серьезных по своему освобождению он не наблюдает. И, конечно же, вот эта неопределенность, непонятность его ситуации его тревожит и беспокоит. Но та сцена, которая открывается ему в видении, я думаю, она смогла его поддержать настолько, что от его страхов, тревог и неопределенности не осталось и следа. Он видит сцену Божьего престола, он видит славу и величие небес. Он видит это множество небожителей, которые славят Господа, славят Агнца Закланного. И он видит в пятой главе свиток. И этот свиток, он опять заставил его как-то внутренне напрячься, потому что он понимает важность и значение того, что держит в руке Господь, сам Бог, и этот свиток, он за семью печатями, то есть невозможно заглянуть внутрь этого свитка и узнать, о чем же он, о чем содержание этого свитка. И когда он пребывает опять в состоянии смущения, вдруг он слышит голос, что есть тот, кто может распечатать этот свиток, снять с него эти печати и обнаружить его содержание, столь важное и нужное. И опять же, когда мы рассматриваем вот этот образ свитка, запечатанного семью печатями, мы понимаем, что за этим образом целая история. Та же история Новозаветной Церкви, история христианства с момента зарождения Церкви вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Эти печати, они не представляют собою сами события. Они лишь, когда снимаются эти печати, когда распечатывается, простите за каламбур, очередная печать, открывается история христианской церкви с какой-то новой грани. Мы с вами уже рассмотрели две печати из шестой книги Откровения. И чтобы нам было более понятно значение третьей печати, о которой пойдет речь сегодня, я хочу буквально в двух словах напомнить вам, о чем шла речь. Первая печать, понимаемая, безусловно, вот символически, она означала проповедь, победоносную проповедь Евангелия по всему лицу земли. Помните, да? Конь белый, всадник с луком, который пускает стрелу. Это образ, это символ победоносного распространения благой вести по земле. Но вторая печать, которая представляет собою другого коня, другой масти, коня рыжего и всадника, который держит в своей руке меч, это символ войны, вражды, напряженности, которую приносит на нашу землю проповедь Евангелия. И сам Господь Иисус Христос предупреждал, что Он пришел, принести не мир, а меч. Проповедь Евангелия, она будет вызывать у кого-то реакцию отторжения, реакцию неприятия, вплоть до открытого бунта, восстания. И это тоже все с перспективы апостола Иоанна будет иметь место в истории христианской церкви. Для нас это уже перспектива задняя. Да? Мы, оглядываясь назад, видим, что да, действительно, так и было в истории христианской церкви. Проповедь вечного Евангелия, она встречала не только достойный прием со стороны людей, но она встречала и сопротивление. И вот, сделав такой краткий обзор, давайте теперь прочитаем содержание третьей печати. Шестая глава книги Откровения, 5 и 6 тексты. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай». При первом прочтении у нас появляется очень много вопросов. Что за странные слова? И вообще, о чем может идти речь? Что это за хиниксы такие? Что это за мера? Что это значит «елея и вина не повреждай»? Совершенно ничего не понятно. Наверное, не раз мы с вами уже подчеркивали одну важную особенность вот этой книги, книги Откровения. В ней, в этой книге, очень много текстов, заимствованных из Ветхого Завета. И я хотел бы сейчас вот обратить ваше внимание на то, что те образы, которые здесь используются при снятии третьей печати, они были хорошо знакомы современникам Иоанна. То есть, если бы вот это прочитали современники апостола Иоанна, они бы все поняли. Без всяких комментариев. Они бы поняли значение вот этих слов. Потому что эти слова из Божьего Откровения, из Танаха, из Священного Писания Ветхого Завета. Давайте посмотрим, в каком контексте в Ветхом Завете встречаются эти слова. Ну, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на цвет коня. Он вороной. Вороной – это какой цвет? Черный. Да, это черный цвет. В книге Откровения черный цвет связан с тьмой. Черный цвет и в нашем привычном, да, нам сознании он ассоциируется с тьмой. Да. Например, Откровение 6 глава, 12 текст, когда речь идет о снятии шестой печати, там подчеркивается, что солнце стало мрачно, как волосяница. Да, волосяница – это разновидность одежды, в том числе и одежды траурной. А траурная одежда – это одежда черного цвета. Да. Ну и, конечно же, если рассматривать вот этот образ черного коня в контексте всего Нового Завета, то, безусловно, тьма – она связана с отсутствием Евангелия. Евангелие, проповедь Благой Вести у нас ассоциируется со светом, распространением света. Помните, да? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели». Да. Теперь давайте посмотрим на вот этот образ меры, которую имел всадник, сидящий на вороном коне. Да, мера. Что такое мера? В руке у него была мера. Другими словами, весы. Это инструмент, которым меряют. Так вот, здесь, в этой третьей печати, используется образ весов, которые использовали в древности во время голода, когда приходилось отмерять норму хлеба. Весы в Ветхом Завете символизируют голод – И это хорошо видно на двух примерах. Мы приведем всего два примера из Ветхого Завета, чтобы нам не быть голословными, вот что действительно весы символизируют голод. Есть хлеб мерою, то есть хлеб, который предварительно взвесили, да? Есть хлеб по норме, это означает крайнюю нужду, это означает голод. И интересно то, что когда Бог предлагает через Моисея своему народу вступление в завет, Бог говорит, с одной стороны, о благословениях этого завета, и среди этих благословений хлеб без меры. С другой стороны, Бог говорит о проклятиях завета в случае непослушания, неповиновения. И вот когда речь идет о проклятиях завета, послушайте, что говорится в 26 главе книги Левит, в 26 тексте. 26 глава книги Левит. «Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом». Будут отмерять какую-то норму, чтобы всем хватало. Но вы будете есть и не будете сыты. То есть этой нормы будет не хватать, ее будет крайне мало. И еще один пример, где мы встречаемся вот с этой мерой или с весами во время голода. Это предсказание пророка Иезекииля, который предсказывает очень сложную ситуацию для своего народа во время осады Иерусалима. Давайте откроем 4 главу книги пророка Иезекииля и прочитаем 16 и 17 тексты. «И сказал мне Сын Человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную». Ну, исследователи говорят, что это некая такая вот решетка, на которую развешивали хлебы в виде лепешек. «И будут есть хлеб весом, и в печали, и воду будут пить мерою, и в унынии», то есть и воды будет не хватать, «потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем». Да, вот пример этого проклятия завета, когда народ нарушил Божий завет, впал в идолопоклонство, непослушание, усвоил языческие мерзости, и среди этих проклятий голод. Помимо меча, да, помимо моровой язвы – голод. Друзья, голод – это реально страшно. Мы с вами живем в условиях изобилия, продовольственного изобилия, и нам неведомо, что это такое. Но наши отцы, деды и прадеды знают, что это такое – голод. Когда в начале 20-х годов из-за совершенно неграмотной, я бы даже сказал, безумной политики тогдашней власти в эпоху так называемого военного коммунизма, продразверстки, когда сверху навязывалось крестьянам то, что они должны делать, вот разразился страшный голод, тут наложилась засуха, вот. Десятки миллионов людей погибли от голода. В деревнях съели всех домашних животных. Это просто страшно. Я хочу рассказать вам о том, какой была ситуация с хлебом во время оккупации Ленинграда во Вторую мировую войну. Вот суточные нормы хлеба для населения. Я приведу цифры для служащих и иждивенцев. Рабочие получали чуть больше. Карточки, хлебные карточки ввели еще до начала оккупации. Да, послушайте, какие цифры. 18 июля 1941 года 600 грамм служащий получал в сутки и 400 грамм иждивенец, то есть человек, который в силу каких-то причин не мог работать. 2 сентября 1941 года норма снизилась до 400 грамм в сутки для служащих и 300 грамм для иждивенцев. 11 сентября 1941 года 300 и 250. 1 октября 200 и 200. 13 ноября 150 грамм в сутки. 20 ноября 125 грамм в сутки. И это вот минимальный порог. Потом начались морозы, и благодаря крепким морозам замерзло Ладожское озеро, и удалось наладить снабжение города по вот этой так называемой дороге жизни. Хотя немцы постоянно бомбили эти грузовики, которые пытались привозить хлеб в осажденный Ленинград, но тем не менее 25 декабря 1941 года норма составила 200 граммов хлеба в сутки для служащих и иждивенцев. Но какой это был хлеб? Это не тот хлеб, который мы с вами сегодня едим. На 50% он состоял из несъедобных примесей, которыми пытались заменить муку. Пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойки из мешков, хвоя. Использовалась так называемая коревая мука, от слова «корка». Когда в Ладоге тонула машина, да, после бомбежки, машина, которая везла мешки с мукой в город, ночью специальные бригады вот в затишье между обстрелами крючьями на веревках пытались поднимать эти мешки из воды, и какое-то количество муки в середине мешка оставалось сухим, а внешняя вот эта промокшая часть при высыхании превращалась в корку. Но эту корку не выбрасывали. Что с ней делали? Эту корку разбивали на куски, измельчали, перемалывали, и получалась вот так называемая коревая мука, да, которую тоже добавляли в хлеб. Конечно, вот когда мы сегодня слышим обо всем этом, мы содрогаемся от одной только мысли, что пришлось пережить людям, которые питались вот таким хлебом. Да. Итак, речь идет о основных продуктах питания. Здесь в третьей печати это хлеб, который отмеряется на весах, и это символизирует голод. Но здесь же упоминаются и меры какие-то, да? Хиникс. Что такое хиникс? Хиникс – это вот как раз-таки мера веса хлеба в древности. Сколько это? Это вот как раз-таки то количество, которое достаточно было для утоления голода в течение дня. Динарий, упоминаемый здесь, это денежная единица. И динарий – это как бы плата за день работы. Вот ты заработал за целый день один динарий, и ты этот динарий потратил на кусок хлеба, чтобы утолить свой голод. Причем этого динария достаточно было только для того, чтобы купить один кусок, только для себя. Если ты человек семейный, у тебя супруга, у тебя дети, ты тогда за этот динарий можешь купить вместо пшеницы ячмень, который здесь упоминается. Ты можешь купить ячменя больше в три раза, то есть три хиникса, три меры. И в этом случае ты можешь как бы прокормить не только себя, но и своих домашних. Но в любом случае, вот упоминаемые здесь меры веса и денежные единицы свидетельствуют о ситуации голода. Это голод. Если хлеб отвешивают, это ситуация голода. Почему говорится о том, что вина и елея не повреждай? Как я уже сказал, в Палестине зерно, то есть зерновые, виноградная лоза и плод виноградной лозы, то есть вино, и оливковое дерево, и плод оливкового дерева – это масло, да, оливковое масло или елей – это основные сельскохозяйственные продукты. Зерно, вино, елей. Многие исследователи считают, что если зерно, пшеница, ячмень, рожь были основной частью рациона питания, то вино и елей – это своего рода роскошь. Это как у нас, вот я помню, когда начинал работать как молодой специалист на одну ставку, вот зарплата была тогда невысокая у молодого специалиста, и я помню, как главный врач предлагал мне работу на полторы ставки. И помню его слова, он говорит, надо же зарабатывать не только на хлеб, но и на масло. Если ты только на ставку будешь работать, ты будешь зарабатывать себе только на хлеб. Но нужно еще и на масло, поэтому вот давай на полторы ставки работай. Вы знаете, для Палестины зерно, вино и елей – это, как я уже сказал, основные сельскохозяйственные продукты. И что интересно, они всегда используются все вместе. То есть нельзя вот мыслить таким образом, что зерно, хлеб – это основа питания, а вино и елей – это уже некая роскошь. Нет! Зерно, вино и елей – это основа. Так вот, достаточно прочитать один текст из книги пророка Иаиля, чтобы убедиться в том, что эти три продукта, сельскохозяйственных продукта, они всегда свидетельствовали о благополучии в продуктовом отношении. И, конечно же, о неблагополучии, если случался голод. Книга пророка Иаиля, 2 глава. Да, прочитаем сначала из 1 главы 10 текст. Из 1 главы 10 текст. «Опустошено поле, сетует земля». Это вот как раз-таки ситуация голода. «Ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Смотрите здесь. И нет хлеба, нет виноградной лозы, нет масла. Завяла маслина. В этой же книге, 2 глава, 19 текст. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам». Опять все вместе – и хлеб, и вино, и елей. Но в этом случае это уже ситуация благополучия. Вот. То есть Господь возвращает все то, что необходимо человеку для каждодневного питания, вот. Когда его, так сказать, наказание, оно заканчивается, и народ возвращается из плена. Итак, какое же все это имеет для нас значение? Вот все то, что представлено здесь, в третьей печати. Учитывая то, что книга Откровения, она носит такой символический характер, мы можем предположить, что здесь при снятии третьей печати описывается все-таки не буквальный физический голод, а голод духовный. Голод по Слову Божию. И пророчество Амоса как бы подсказывает нам, что действительно голод может быть духовным. Послушайте, что сказано в 8 главе книги пророка Амоса с 11 по 13 тексты. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его». Скорее всего, если первый конь при снятии первой печати, конь белый, символизирует проповедь Евангелия по всему лицу земли, второй конь рыжий при снятии второй печати символизирует сопротивление этой проповеди на протяжении всей истории христианской церкви, то третий конь, вороной конь, символизирует собой духовный голод. То, что это действительно может быть так, вот, подтверждается многочисленными текстами Священного Писания, где зерно, хлеб представляется как символ Слова Божьего. Давайте, скажем, прочитаем вот этот текст Матфея, 4 глава и 4 текст. Матфея, Евангелие от Матфея, 4 глава и текст 4. «Христос же сказал ему в ответ, написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». То есть здесь однозначно, как бы вот в этих словах Господа Иисуса Христа прописывается важность и необходимость духовного питания, то есть питание хлебом духовным, питание Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Хлеб также символизирует самого Господа Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Евангелие от Иоанна, глава 6, да. С 32 стиха Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И 35 текст Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать». Да, «я есмь хлеб жизни». Таким образом, мы вполне можем предположить, что сцена снятия третьей печати, где вот представлен образ голода, да, сцена снятия третьей печати имеет отношение к недостатку Слова Божия и Евангелия в истории христианской церкви. И мы хорошо знаем, что действительно, действительно, да, если посмотреть на эту историю, то мы можем заметить, как часто народы испытывали жажду слышания Слова Божия, и они искали его, и, к сожалению, не находили, потому что на пути вот этой жажды слышания Слова Божия, к сожалению, встала сама церковь-отступница, о которой мы подробнее будем говорить, исследуя трехангельскую весть. Вы, наверное, хорошо знаете, что в средние века вообще церковь запрещала чтение Божьего Слова. Церковь запрещала перевод Священного Писания на язык, понятный и доступный простому человеку. Достаточно посмотреть на историю русского перевода, синодального перевода. Я сегодня специально взял синодальный перевод, который нам всем очень близок. Мы выросли на нем. Вот вы знаете, сколько лет ушло на то, чтобы он появился в XIX веке. И какой драматичной была эта история перевода Священного Писания на современный тогда русский язык. И первую партию перевода Пятикнижия и еще трех книг из Ветхого Завета сожгли по благословению церкви, православной церкви, сожгли, и вы не можете поверить, где? На территории Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге. Тысячи экземпляров были сожжены. Российское библейское общество, которое было создано сразу после окончания войны с Наполеоном, оно было закрыто. Те люди, которые пытались переводить Священное Писание, они были гонимы. Такова история. А в советскую эпоху? Вы думаете, легко было найти Библию, Священное Писание? Я помню, как обратился в библиотеку, областную библиотеку города Горького еще в студенческие годы и попросил Библию, почитать Библию. Когда дежурная на стойке услышала слово «Библия», она испугалась и почти шепотом сказала: «Не положено». Нельзя. Я говорю: ну, а в читальном зале можно? Вот здесь, в читальном зале, можно почитать Библию? Нет. А у вас есть вообще Библия в библиотеке? Есть. А почему я не могу взять ее и почитать? Не положено. А для кого же она тогда здесь в библиотеке? А вот если у вас есть членский билет, что вы являетесь членом общества знания, это атеистическое общество, в которое входили пропагандисты, атеисты, которые вели борьбу с религией. Вот если вы состоите в этом обществе, и у вас есть членский билет, мы можем вам выдать Библию. Такой была ситуация. Библию контрабандой завозили. Вот, рискуя, свободой, с Запада завозили Библию на русском языке, потому что на Западе печатали на русском языке библейские общества, международные библейские общества. Да, у меня до сих пор есть такая Библия, которую мне подарили в день пресвитерского рукоположения. Библия, напечатанная где-то на Западе, да, международным библейским обществом и доставленная в Советский Союз контрабандным путем. Да. Я помню сцену драки. Драки за Библию во время крупной евангельской программы в Москве. Тогда, вот в начале 90-х годов, Библию посетителям евангельских программ предлагали бесплатно. Если они посетили определенное количество встреч, они могли получить Библию бесплатно. И вот когда подошло время раздавать эти Библии, люди выстроились в очереди в холле. И когда начали выдавать эти Библии, те люди, которые стояли сзади, в конце очереди, вот, почувствовав, что им может не хватить, им не достанется, они стали пробиваться вперед, то есть лезть без очереди, как говорится, это обычная практика. В прошлом вы хорошо знаете, да, когда дефицит товаров, вот всегда есть вот этот страх, что мне не хватит, мне не достанется, и я попытаюсь как-то вот без очереди протиснуться вперед. Вот там началось то же самое. И наши гости, зарубежные евангелисты, когда увидели вот эту сцену, что люди дерутся за Слово Божие, за Библию, они просто рыдали, у них слезы катились, они фотографировали это все, чтобы показать своим вот друзьям там, в Соединенных Штатах Америки, какой голод в Советском Союзе по Слову Божию. Потому что у них там такого нет. Там в изобилии Слово Божие, Библия, в любом книжном магазине, любого перевода, любая цена, в любой обложке. На выбор. У нас был реальный голод по Слову Божию. Сейчас, слава Богу, этого голода уже нет. Функционирует российское библейское общество. Библии печатаются, опять же, разных размеров. Каждый может выбрать себе на любой вкус и цвет. Слава Богу, сегодня такого голода уже нет. Но что интересно, возвращаясь к этому эпизоду со снятием третьей печати, там есть такие вот странные слова: «Вина и елея не повреждай». Что это значит? А это значит то, что все-таки вот этот голод, духовный голод, жажда слышания Слова Божия, это не будет смертельный голод. Это не будет ситуация отчаяния, безысходности и тупика. Вот эти слова «вина и елея не повреждай» указывают на то, что все-таки, даже если не будет хлеба, да, духовного, то есть Слово Божие, но будет вино и будет елей. Вино – это символ крови Сына Божия Иисуса Христа в Священном Писании в Новом Завете, символ Его Божьей благодати. Елей – это символ Духа Святого. То есть вот эти слова говорят нам о том, что, несмотря на недостаток Слова Божьего в мире, евангельская весть все равно будет каким-то образом распространяться, потому что и Дух Святой будет продолжать свое спасительное дело на этой земле и делать возможным спасение людей. Спасительная Божья благодать, символом которой является кровь виноградных ягод, вино. Спасительная активность Духа Святого, представленная самим Господом Иисусом Христом как другого утешителя – она никогда не прекращалась. Поэтому и сказано так: «Вина и елея не повреждай». Дорогие друзья, сегодня мы должны быть бесконечно благодарны Богу за то, что у нас нет недостатка в Божьем Слове. Оно есть у каждого из нас и в нескольких экземплярах, и в разных переводах. Но есть проблема игнорирования этим словом. Есть проблема такой сытости, может быть, да, пресыщенности, когда нам уже не хочется читать каждый день это слово. Нам кажется, что мы все уже хорошо знаем. И, может быть, оно, это слово, пылится у нас на книжной полке. Вот опыт народа Божия в прошлом, опыт духовного голода призван нас где-то устыдить и заставить нас серьезно задуматься над тем, что история может повториться. Сегодня хлеб духовный в избытке, но все может измениться таким образом, что завтра его не станет. И если мы не сделали вот этих духовных запасов в своем сердце, в своем разуме, если эти слова Священного Писания не укоренились, да, глубоко в нашем сердце, в нашем сознании, то если наступит такой духовный голод, наша вера легко может поколебаться. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня и поможет извлечь уроки из прошлого. Пусть Господь поможет нам дорожить этим словом, которое дошло до нас сквозь такую драматичную историю, сквозь молитвы и где-то жертвы наших предшественников. Пусть Господь поможет нам дорожить этим словом. И каждый день питаться духовным хлебом. Аминь.